Радиомаяк.ру представляет. Объект 22. Объект 22.
Надо иногда заглядывать хоть какую-то древность, которая, в общем, на поверку оказывается ближе, чем казалось до этого момента. Возвращаясь к Борхесу, что конкретно называется этим моментом и чем он отличается от всех остальных. Стивен Эшби из Университета Йорка, это Великобритания, разумеется, и его коллеги полагают, что первичным мотивом для экспансии викингов в Европу послужила не жажда наживы, а торговый интерес. Такие вот заманчивые новости приходят, и в самом начале уже чувствуются какие-то противоречия. Викинги-торговцы. Довольно странная комбинация. Но, тем не менее, ученые утверждают, что мирные собратья-торговцы, викингов, добавлю я от себя, впервые попали на берега Европы еще в 725 году, за полстолетия до начала набегов норманов. Тогда как многие историки, археологи считают, что так называемая эпоха викингов началась в Европе в 789 году, когда, согласно хроникам, отряд скандинавских налетчиков высадился на британском острове Портленд и вступил в стычку с местными королевскими отрядами. Ну вот теперь британские исследователи нашли в окрестностях Рибе некоторые артефакты, а именно кости и рога северных оленей, которые не встречались на этих территориях в своем биологическом, что называется, смысле, и явно были туда завезены. Скорее всего, конечно, а Риба — это Дания, и, по всей видимости, и мясо, или рога олени завозились в Рибы из Норвегии и других, ну, из Швеции современной и так далее. Так что вопрос торговли теперь можно считать подтвержденным, хотя какие-то ощущения и, в общем, приблизительные подтверждения этой информации существовали и раньше, но понятно, что захотелось, конечно, разобраться во всем этом деле. И я со слезами на глазах вспомнил про замороженный во всех смыслах календарь Стаховского. Его, кстати, можно найти и в подкастах iTunes до сих пор. Почему нет? Где, в общем, наверное, и не лишнее было бы. Я бы с удовольствием, наверное, переслушал программу, которую мы сделали с Еленой Александровной Мельниковой. Она российский историк-медиевист, доктор исторических наук. Мы тогда говорили о викингах. Отсюда, видимо, рождается вот это противоречие торговли и военного дела, потому что викинги, как известно, это не национальность, это не народность, это не каста, это не сословие, это такое состояние. Ну, да к истокам мы в данный момент не пойдем, а вот по поводу торговцев и некоторых прочих дел древних северян я Елену Александровну попросил мне напомнить, и вот что она мне рассказала.
Ну, дело в том, что эта идея вообще-то совсем не новая. Просто вот как-то так было подано в средствах массовой информации, что это такое новое открытие. Никакое это, конечно, не открытие. Уже давным-давно как бы известно, что скандинавы очень активно участвовали в торговой деятельности задолго до эпохи викингов. Но достаточно сказать, что на территорию Восточной Европы, уже как бы в глубину, ну, в район Приладожья, они проникают, ну, во всяком случае, не позже 7 века, и это совсем не разбойники, а это торговцы пушниной. Охотники и купцы, которые собирают здесь пушнину. Точно так же и на Западе скандинавы и в Балтийском море, и выходили в Северное море. Очень много занимались торговлей, уже начиная с 7-8 века. Поэтому как бы ничего нового здесь не открылось. Это подтверждается и археологическими находками. Ну, например, торгово-ремесленный очень крупный центр в озере Мэлорен, неподалеку от Стокгольма, в Хельге, возникает уже в 6 веке. И это крупный торговый центр, который осуществляет связи между Востоком и Западом. Там очень много восточных импортов из Восточной Европы, я имею в виду. Но даже и восточных, скажем, там найдена статуэтка Будды. Конечно, она не прямым ходом пришла из Индии, но
какие-то торговые взаимоотношения, видимо,
То есть это через десятки рук. Угу. Но в результате вот связи какие-то опосредованные торговые доходили до Индии. И там же найден замечательный совершенно навершие посоха епископского из Ирландии. Там же есть монеты западноевропейские и так далее. Причем это именно торговый центр, не пиратская стоянка, а это торговый и ремесленный центр, который просуществовал до 8 века.
То есть процессы торговые и процессы потом пиратские и военные, они шли всегда параллельно?
Они шли параллельно, поэтому мы даже не можем как бы отделить купцов от воинов. Но, с одной стороны, занятие купеческой деятельностью было достаточно опасным, поэтому каждый купец должен был быть и воином для того, чтобы защищать себя и свое имущество. С другой стороны, те же самые викинги уже, которые разбойники, они очень часто начинали с того, что торговали, а если их что-то не устраивало или они видели, что могут захватить большую добычу мечом, то они тут же пускали его в ход.
Да, это понятно. Елена Александровна, из наших прошлых бесед, наверное, это стоит, может быть, повторить, по крайней мере, для себя я уяснил, что викинг — это не народность, да, это не национальность, нет. Это не что, это состояние, когда скандинав, норман выходит в море с пиратской целью, он становится викингом. Как только он возвращается домой, он превращается обратно в, я не знаю, там, землепашца, разливателя вина и бог знает кого еще, да?
Да, да. Да, совершенно верно.
Так вот в этом смысле, да, извините, пожалуйста, я вопрос хочу задать теперь. Угу. В этом смысле понятно, что вот эти банды викингские, да, пиратские такие, полувоенные, когда отправлялись грабить там и воровать, собирали судно и плыли. Мы же знаем, что викинги перемещались на кораблях в основном.
Да, конечно.
А торговые вот эти вот люди, у них были свои отдельные команды, которые собирали торговые суда, или это были все-таки какие-то такие объединения общие?
Нет, как правило, люди знали, зачем и куда они едут. И те, кто собирался грабить, в общем, в основном этим и занимался. А торговые суда собирались отдельно. Иногда это были те же самые люди, только в другой год. Иногда это были другие люди, которые снаряжали корабль. Иногда, причем очень рано, образуются такие, ну, примитивные компании, складничество, когда несколько человек снаряжают корабль, закупают то, чем они собираются торговать, и отправляются, причем тогда они отправляются не вообще куда-нибудь, а в Новгород, скажем, или в Каупанг в Норвегии, из Швеции,
например. То есть в крупные торговые центры, разумеется.
Крупные торговые центры. Совершенно преднамеренно, твердо зная, зачем они туда едут. Причем иногда даже, ну вот в сагах рассказывается, что там купец поехал для того, чтобы купить пушнину и рабов. Рассказывается о том, как как совершалась эта торговая деятельность и так далее. То есть мы очень много знаем, в общем, о торговле скандинавов.
Ну и есть какое-то название, если викингами мы называем вот эти вот, вот этих бандитов, да, этих пиратов, эти шайки, то вот эти торговые люди, они как-то назывались? Мы же не можем называть их викингами.
Нет, они назывались купцы, торговые люди.
Ну просто обычно, купцы и купцы.
Да-да-да, каумадар, торговый человек, торговец, купец. Специального названия у них такого вот особого не было, но был термин «каупмадер».
Да, понятно. Я правильно понимаю, что набеги северных народов, скандинавов, не победили в итоге торговлю? То есть, наоборот, торговля в итоге и какая-то цивилизационная система победила вот эти набеги, да?
Да, конечно. С одной стороны торговля, с другой стороны стало значительно выгоднее тем, кто хотел воевать, стало значительно выгоднее поступать на службу к английским королям, к французским королям, к русским князьям, наконец, к византийскому императору.
Так далеко?
Да.
А к русским?
К русским постоянно, уже с середины X века, да, с начала X века, как только устанавливается уже власть русских князей, так к ним начинают стекаться отряды вот этих самых, уже не викингов, а воинов, которые нанимаются за определенную плату на службу. Есть замечательная совершенно сага об Эймунде Хрингсоне, которая как раз рассказывает о таком вот наемнике на службе у Ярослава Мудрого. Причем там рассказывается, как он торгуется, чтобы ему больше платили, что он должен делать со своим. Он приходит с дружиной, естественно. Что они должны делать. Это уже не викинги.
Это нормальные воины, служилые люди, да. Ну, понятно, что, конечно, воевать веселее, да, чем состоять в какой-то непонятной шайке.
К тому же уже отпор получают эти шайки очень основательный. Так что с укреплением вот государственных государств повсюду в Европе эти грабительские набеги стали просто невыгодные. Люди погибали и ничего не приобретали. Вот, поэтому в XI веке это уже торговля и наемничество исключительно. Викингские набеги крайне редки в XI веке.
Но еще были любители.
Были любители, конечно, не без того, но это как такое вот массовое явление уже прекращается.
Мы можем назвать какую-то приблизительно точную дату, когда викинги закончили свое существование вообще как класс?
Ну, считается 1066 год, когда погиб последний такой викингский король Норвегии, Харальд Суровый правитель, в попытке завоевать английский трон. Он, да, там была заварушка в Англии в это время, и он претендовал на английский трон, с войском высадился и погиб в битве у Стэнфорд-Бриджа. 1066 год условно считается концом эпохи викингов. Ну, очень условно, потому что, конечно, какие-то еще набеги такие продолжались до конца XI века, но очень уже немного.
Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.